«Приятная штука», — сказал я. «Даже не буду спрашивать, как ты это сделал. Слушай, ну ты даешь, я же не просто посмотрел на Кумон. Я был там, я чувствовал себя самым настоящим коренным кумонцем. Кажется, кстати, довольно старым».
«Да»,
— кивнул Малда.
«Пожилым. Ему что-то около 600 лет. Это даже для потомка Кей-5 весьма почтенный возраст».
«Вообще не понимаю, как такое возможно».
«Просто ты никогда не интересовался иллюзиями», — улыбнулся Малда Йос. «А я долгое время только этим и занимался. И вот, сам видишь, наконец-то начало получаться».
«Начало — не то слово».
«Атмосфера превыше событий, правда? Я имею в виду все эти запахи, звуки, чужие воспоминания, якобы знакомые лица, они же гораздо важнее, чем возможность просто прокатиться на Уладасе, ничего кроме качки толком не ощутив и не поняв».
«Даже сравнивать глупо».
«Тем не менее, еще совсем недавно я сравнивал, пытался принять верное решение. С одной стороны, я хочу, чтобы Дворец Ста Чудес нравился людям, чтобы о нем говорили, как о новом чуде мира, сейчас и тысячу лет спустя, чтобы к нам не ленились добираться с самых дальних окраин Соединенного Королевства, целыми семьями, с прабабками и детьми, чтобы чужеземцы бросали все дела на последние деньги, покупали билеты до Еха, а из порта бегом отправлялись прямо сюда, сгорая от любопытства, даже не позавтракав по дороге. В общем, мне позарез нужна слава и всеобщая любовь». То есть не мне лично, а моему дворцу. И заодно всему миру. Глупо получится, если он не узнает о наших новых чудесах и останется без них, как последний дурак».
Я невольно улыбнулся его чистосердечному признанию.
«Но с другой стороны, я хочу, чтобы все было именно так, как хочу я сам»,
— внезапно добавил Малда.
«И на кой мне сдались слава и любовь, если получу их не за настоящее чудо, которое я хочу показать всему миру, а за очередное популярное место развлечений? Поэтому я решил, надо делать лучшее, на что способен, не беспокоясь, понравится это публике или окажется слишком сложным для нее. Кто останется равнодушным, сам виноват. Верно я говорю?»
«Если бы ты говорил иначе, это был бы уже не ты, а какой-нибудь другой человек. И вряд ли с ним было бы так интересно».
«Спасибо», — просиял он. «Это именно то, что я хотел от тебя услышать. Слово в слово. Отлично. Теперь я вообще ничего не боюсь».
«Вообще ничего?»
«Отлично. Тогда пошли, прокачу тебя в амобилере». «Чтоб не зазнавался?» — подмигнул Малда.
«Считай, что так. Хотя... Но говорить мне не дали». «Как ты думаешь, если человеку снится, что он сидит в колючих кустах, закрыв глаза и обхватив руками голову, это тот самый случай, когда надо звать тебя?» — спросил Номинорих. «Думаю, да», — обреченно согласился я. «Как улица-то называется? Жареная, угол вареный. И нет, я не издеваюсь». «Верю. Своими глазами видел, там еще неподалеку сырой переулок есть. Хотел бы я знать, кто придумывает название улиц». «По-разному бывает», — принялся объяснять Номинорих. «Это может быть и личное королевское решение, и пожелание застройщика, и идея одного из жителей. Право назвать улицу иногда даруется в качестве награды или покупается у города. Кстати, довольно дорогое удовольствие, я узнавал. И еще существует такая специальная комиссия при управлении письменными договоренностями, которая может утвердить или отклонить любое предложение, кроме, конечно, королевских, которые принимаются без возражений».
«Спасибо, друг. Но вообще-то вопрос был риторический. И выражал, во-первых, возмущение дурацкими названиями, а во-вторых, желание хоть немного оттянуть неприятный момент, когда придется заняться делом. И это я, конечно, зря. Сейчас буду».
«Не прокачу я тебя», — сказал я Малда. «Внезапно появилась работа, поэтому зазнавайся дальше. Ты гений, тебе можно». Лицо гения вытянулось, явив миру жалобную гримасу всеми покинутого сироты.
«А твоя работа — это надолго?» — спросил он. «Я бы сейчас чего-нибудь выпил на радостях, и лучше с тобой, чем без».
«Работать там, скорее всего, на пару минут», — честно сказал я. «Засада, однако, в том, что, сделав ее, я сойду с ума».
«В смысле?»
«Безумием буду пахнуть. Какой тебе еще нужен смысл?»
«Ничего себе! У тебя шутки!»
«Да какие шутки?» — поморщился я. «Впрочем, к вечеру запах безумия пройдет. Или даже раньше. Посмотрим. А может, повезет и вовсе без него обойдется. Тогда пришлю тебе зов». Малда растерянно моргнул. Я виновато развел руками и повторил про себя адрес. Жареная улица, угол вареный, кусты. И покинул Дворец Ста Чудес. Темным путем, конечно. Чего тянуть? Это меня и подвело. В том смысле, что из куманского павильона я шагнул примехонько в заросли декоративного кустарника. Колючего декоративного кустарника, вот в чем беда. Не надо было о нем вспоминать.
«О, что ж ты так?»
— схватился за голову Номинорих. «Зато буду теперь в шрамах, как настоящий герой», — сказал я, пытаясь выбраться из кустов с минимальными потерями, то есть в изодранном в клочья лаохе, в усмерть исцарапанном, но все-таки не одноглазым и вообще живым. Это мне, как ни странно, удалось.
«Ну и где твой спящий красавец?» — спросил я.
«Исчез, как только ты появился, потому что вообще-то ты свалился прямо на него. Может быть, он проснулся от неожиданности и поэтому исчез?»
«Может быть», — вздохнул я. «Надеюсь, это случилось вовремя. В смысле, он не настолько чокнулся от какого-нибудь своего страха, чтобы...» «Ай, ладно. Все равно этого мы с тобой никогда не узнаем. Исчез и исчез. Точка. Этого не изменить. Можем гулять дальше».
«Он исчез. А запах-то остался»,
— растерянно заметил Номинорих.
«Погоди. Какой запах?» Абилат говорил, спящие безумием не пахнут, даже когда сходят с ума.
Я поверил ему на слово, поскольку сам все равно не различаю, ты знаешь.
«Нет-нет, не запах безумия, что ты, запах этого сновидца. Он был довольно странный, ни на что не похож, и почему-то до сих пор ощущается, хотя немного изменился. Слушай, нет, я понял, это был не один запах, а смесь. Личный запах спящего, который теперь исчез, и еще один. Вот он-то и остался. Наверное, этот сновидец просто в чем-нибудь перемазался по дороге. В смысле, пока ему снилось, как он сюда идет. Такое вообще возможно?»
«Наверное». Я пожал плечами.
«С этими спящими никогда заранее не знаешь, что возможно, а что нет. Еще вчера я понятия не имел, что они способны совершенно самостоятельно, без помощи внешних обстоятельств, воображать себе какие-то дурацкие кошмары, да еще и с ума от них сходить».
«Так, стоп!» — внезапно перебил меня Номинорих.
«Будешь смеяться, но теперь этот странный запах исходит и от тебя».
«Час от часу не легче. Он хотя бы не очень противный?»
«Совсем не противный». — утешил меня Номинорих. — И слабый, так что кроме меня и собак никто не учует.
— Слабый и приятный? Я грешным делом подумал, а вдруг это запах куманского наваждения? Я бы совершенно не удивился, если бы он ко мне прилип. Очень уж достоверными были ощущения в этом грешном куманском павильоне. Но все-таки Малда дает. Но Номинорих отрицательно помотал головой.
— И неприятный. Вообще никакой. Нейтральный. И ни на что мне знакомое не похож. Совершенно точно никогда прежде ничего подобного не нюхал, представляешь? А думал, в Еха уже не осталось запахов, которые могли бы меня удивить. Погоди. В смысле, стой, не двигайся. Дай мне разобраться.
Разобраться в исполнении Нуминориха означало тщательно обнюхать меня с головы до ног.
Теоретически я знаю, что для нюхача вроде него это совершенно нормальный поступок. Обязательная часть работы, иначе никак. А на практике все равно заржал, вообразив, как мы выглядим со стороны.
Но Номинорих не обратил на мое веселье никакого внимания, привык.
«Это твои сапоги пахнут», — наконец сказал он. «Значит, ты просто во что-то такое в кустах наступил. Ха! Я даже вижу, во что именно. Какой-то порошок».
«Что?»
«Голубой, блестящий, и в траве поблескивает, и дальше в кустах».
«Что за порошок-то?»
«Понятия не имею. Говорю же, впервые в жизни слышу его запах, но почти уверен, что это не еда, не яд, не лекарство и не все остальное. Таково мое экспертное заключение. Извини».
«Ладно», — кивнул я. «Значит, будем искать других экспертов». И быстренько разулся. Стоять на земле босиком оказалось довольно неприятно. Даже самая теплая зима остается зимой. Но чего только не сделаешь ради сохранения ценного материала для научных исследований. Хотя, конечно, не факт, что ценного. Мало ли откуда взялся этот дурацкий порошок. Может быть, просто блестки из детского карнавального наряда осыпались. А мы тут гадаем, как дураки, что это такое. Впрочем, нет, не такие уж дураки. Если Номинорих говорит, что этот запах с самого начала исходил от спящего, то... «Так», — сказал я Номинориху, — «надо кое-что проверить. Чем быстрее, тем лучше. Давай руку. Закрывай глаза. Проведу тебя темным путем».
«Здорово», —
просиял он. «Еще бы», — согласился я. И не соврал. Босой, продрогший, исцарапанный в кровь, я был сейчас совершенно счастлив, потому что азарт есть азарт. Ну и будем честны, не так часто приходят мне в голову по-настоящему хорошие идеи, чтобы перестать им радоваться.
«Есть запах»,
— твердо сказал Номинорих, на обочине веселой дороги, где я вчера ночью имел удовольствие почувствовать себя пищей гигантского людоеда, а потом еще большее удовольствие осознать, что на самом деле это не так. «Есть, значит». Так и знал.
«Но совсем слабый», — добавил он. «Я бы, наверное, внимания не обратил, если бы ты не спросил».
«Ну так дождь был», — вспомнил я. «Удивительно, что ты вообще что-то унюхал. Слушай, а это не от моих сапог доносится?»
Хороший вопрос. Сейчас отойди подальше, погоди. Нет, все-таки пахнет трава, причем сильнее всего вот в этом месте. Отлично, кивнул я. Пошли дальше. В саду на улице Доброго Знака я не стал показывать Нуминориху место, где лежал второй сновидец. Сказал, попробуй найти запах сам. Приготовился ждать, сколько понадобится, и нервничать, конечно же, как без того. Но не пришлось. Нуминорих тут же уверенно зашагал к крыльцу. Вот здесь пахнет сильнее всего. Ну и след есть не идеальный, но довольно неплохой. Идет куда-то туда. Он махнул рукой в сторону дальнего конца участка. Логично. Спящий-то он был спящий, но все равно откуда-то пришел. Сможешь найти откуда?
Ну, так это не от меня зависит, развел руками Нуминорих. Если запах не исчезнет, найду. На веселой дороге даже не взялся бы искать, а тут имеет смысл попытаться.
Тогда давай. Если потеряешь след, попробуй тот, который остался на жареной улице. Если не потеряешь, тоже попробуй потом. И будь на связи. В смысле, присылай мне зов время от времени, даже если ничего особенного не случится. Просто рассказывай, куда тебя занесло. А я пошел.
К Джуфину? Думаешь, он знает, что это за порошок?
Не то чтобы думаю, но есть такое дурацкое чувство надежды. И уж его-то никому у меня не отнять. Только теперь я заметил, что из окна на нас во все глаза смотрит перепуганная хозяйка дома, бывшая пациентка Абилата, благодаря которой мы с ним нынче утром нашли вторую жертву кошмарного сна. Судя по выражению лица бедной женщины, она была готова в ближайшее время пополнить ряды перепуганных психов. Ее можно понять. Два незнакомца, с хозяйским видом разгуливающих по твоему саду, не совсем то зрелище, которое приятно созерцать одинокой пожилой леди даже среди бела дня. Но Минорих еще ладно бы, он с виду вполне приличный человек. А вот я, босой, с окровавленным лицом, в изодранной одежде, сжимающей сапоги в израненных руках, на диво хорош. Сам бы от такого гостя в погребе спрятался. «Тайное сыскное войско столицы Соединенного Королевства», — сказал я, изо всех сил стараясь изобразить на соднящем от царапин лице хоть какое-то подобие приветливой улыбки. «Все в порядке». В вашем саду нет ни мятежных магистров, ни злобных демонов, ни даже какого-нибудь завалящего беглого каторжника. Поэтому мы уже уходим. Вернее, я. Зато прямо сейчас. И мой коллега тоже ненадолго задержится. Уйдет огородами. Хорошего дня. Я сдержал слово. Шагнул из ее сада в кабинет Джуфина, где мне в таком виде самое место. Если кому-то нужна живая иллюстрация тяжелых будней тайного сыска, так вот она, в смысле я. Можно начинать рыдать и повышать нам жалование. Хотя и непонятно, чем это может помочь. Я, конечно, очень надеялся застать там финал совещания с чиновниками из канцелярии скорой расправы, вернее, самих этих чиновников, чтобы хоть кого-нибудь шокировать своим героическим обликом. Джуфина-то подобной ерундой не проймешь, Куруша тем более, знаю я их. Но мои романтические мечты в триумфальном пришествии умирающего героя разбились о скалы суровой действительности. Вместо впечатлительных чиновников, никогда прежде не имевших счастливой возможности лицезреть меня окровавленным и босым, в кабинете Джуфина сидел сэр Шурф Лонли Локли. Еще более впечатлительный, в некотором смысле, когда дело касается меня. Я так растерялся, что спросил. «Ты что, все-таки вылетел из семилистника и пришел снова наниматься в тайный сыск? Ну и правильно, у нас гораздо веселее».
«Безусловно веселее», — сдержанно согласился он. «Это сложно не заметить».
«А запах безумия где?» — строго спросил меня Джуфин.
«Ишь, завел моду. Запах отдельно, симптомы отдельно. Несколько часов спустя. Ты нам так всю теоретическую медицину развалишь?»
«Не развалю», — пообещал я. «Нет никаких симптомов. Я просто принес тебе свои сапоги, чтобы ты на них посмотрел и, если понадобится, понюхал».
Джуфин и Шурф встревоженно переглянулись.
«Я не обижаюсь, что ты снова пришел без пирожных», — внезапно сказал Куруш. «Я понимаю, что иногда вам, людям, живется довольно несладко».
«Золотые слова». «Значит так», — сказал я, — «слушайте меня внимательно, господа злые колдуны, и не давайте воли своим низменным отцовским инстинктам. Мои сапоги — это очень важно. Я их сюда на экспертизу принес и разулся, не подчиняясь тайному приказу неведомых голосов в голове, а чтобы прилипший к ним порошок остался на месте. А исцарапался я в кустах, куда случайно вломился темным путем. Кусты растут на углу жареной и вареной улиц. Звучит, понимаю, даже хуже, чем я выгляжу, но все равно не стану утаивать от вас эти душераздирающие топографические подробности. Вдруг потом окажется, что адрес имеет значение». Они снова переглянулись, теперь с явным облегчением.
«Да нет, нормально звучит», — успокоил меня Джуфин. «По крайней мере, для того, кто знает этот район. Что там стряслось?»
«Камры налей, тогда расскажу», — улыбнулся я, усаживаясь на стул для посетителей. «И слушайте, стыдно признаваться, но я до сих пор не умею лечить царапины. Помогите мне, если не трудно. Они очень противно соднят».
«Извини, пожалуйста», — сказал Шурф. «Я сам должен был об этом подумать».
«Ничего. Я понимаю, что царапины показались тебе сущей ерундой на фоне всего остального. Сам виноват. Нечего было тут сидеть вместо служащих канцелярии скорой расправы. Шоу предназначалось для них».
«Просто я тоже шоу, которое предназначалось для них. Только в отличие от тебя, я не вдохновенно импровизировал, а выполнял заказ господина почтеннейшего начальника».
«Что, настолько тяжелые переговоры?» — изумился я.
«Да не то слово», — сердито сказал Джуфин. «По-моему, зря я давно никого публично не убивал. Люди начинают думать, будто со мной можно договориться не только на моих условиях, но и на своих. Потрясающее простодушие. Но отчасти я действительно сам виноват. Репутацию надо поддерживать, пока ты не покойник. Вот у них никаких проблем. Умер, стал легендой. И с этого момента время работает на тебя. С каждым поколением байки о тебе делаются только страшнее. Мечта».
«И как же ты выкрутился?» — спросил я, с удовольствием разглядывая свою левую руку, целую и невредимую. Над правой еще велись ремонтные работы.
«Сам видишь как», — вздохнул Джуфин. «Попросил великого магистра ордена Семилистника любезно нас навестить. И с порога задал ему вопрос: какие у нас есть законные способы ликвидировать канцелярию скорой расправы? Как институцию, я имею в виду, без человеческих жертв. Потому что с жертвами я и сам умею. И вообще, любой дурак».
«И что, есть способы?»
«Разумеется, есть», — кивнул Шурф. «Например, гражданская война. В момент объявления военного положения автоматически упраздняется целый ряд ведомств, созданных для управления государством в мирное время. И потом отдельными королевскими указами создаются другие».
«Ты им так и сказал?»
«Разумеется. Я всегда стараюсь давать правдивые и развернутые ответы на заданные мне вопросы».
«Если ты думаешь, будто это помогло, ты ошибаешься», — заметил Джуфин. «Напротив, наши уважаемые коллеги решили, что теперь им точно ничего не грозит, и приосанились. Тогда я спросил Шурфа, какие объективные причины могли бы привести Соединенное Королевство к гражданской войне, желательно не позже, чем к завтрашнему утру. Не люблю затягивать дела, ты меня знаешь».
«Ну и как?» — сочувственно спросил я. «Хоть одну придумали?»
«На 27-й ребята подписали проект полного перечня изменений в межведомственном законодательстве, в том виде, в каком он устраивает меня».
«На 27-й?»
«На самом деле, я мог бы назвать еще 34 возможных причины», —
скромно заметил Шурф.
«Ты знаешь, я люблю абстрактные теоретические задачи и не так уж часто имею удовольствие их решать».
«Все», — решительно сказал Джуфин. «Ты уже, хвала магистрам, цел. Кружку камры выдул. Нос в большую политику сунул. Хватит с тебя наслаждений. Рассказывай, что стряслось».
И я рассказал то немногое, что знал, для наглядности потрясая сапогами с едва заметными глазу следами блестящего порошка. «Но Минорих пошел по запаху», — завершил я, «стартовал с улицы Доброго Знака, пока бродит по левому берегу зигзагами. Даже какого-то определенного направления, говорит, нет. Впрочем, запах постепенно становится сильнее, и это дает надежду рано или поздно приблизиться к источнику. Но в любом случае было бы очень неплохо узнать, что это за порошок. И вот я здесь».
«Вынужден тебя разочаровать», — пожал плечами Джуфин. «С моей точки зрения, это мало чем отличается от пыли. Разве что блестит. Никакого запаха я, в отличие от Номинориха, не чувствую. Никакой угрозы тоже. А ты, сэр Шурф?»
Тот отрицательно качнул головой.
«Индикатором, что ли, проверить?»
— задумчиво сказал Джуфин.
«Должен же быть хоть какой-то толк от этих приборов, а то я вон даже забыл, где он у меня лежит».
Я, понимающе, вздохнул. Мой собственный кинжал с вмонтированным в рукоять индикатором, определяющим ступень очевидной магии, использованной для создания того или иного эффекта, совершенно точно лежал в кармане. Дело за малым — вспомнить, в кармане чего. И сколько лет назад я в последний раз надевал эту одежду. И в каком мире, и как меня туда... Ох, тут уж вспоминай, не вспоминай. Джуфин оказался умнее, хлопнул ладонью по столу, пробормотал заклинание призыва, и искомая вещица тут же оказалась у него в руках, как миленькая. Очень полезное заклинание, самое обидное, что я его тоже знаю, но почему-то забываю о нем всякий раз, когда принимаюсь искать очередную пропажу.
«Будете смеяться, но 78-я белый», — сказал Джуфин, поднеся индикатор к моему сапогу. «Это вам не лис споткнулся».
78-я? — изумленно переспросил я.
— Становится довольно интересно, не так ли?
— хладнокровно заметил сэр Шурф.
— Пожалуй.
— не менее хладнокровно ответствовал Джуфин.
— Умеют же некоторые в полную неизвестность так удачно сапогами влезать. — Что я могу сделать прямо сейчас? — Это отправиться в Орденскую библиотеку и собрать все сведения о порошках сходного цвета,
— сказал Шурф.
«Думаю, это не отнимет много времени».
«Ого!» — обрадовался я. «Было бы здорово, спасибо».
«Ты сам знаешь, что в данном случае речь идет не столько о любезности, сколько о возможности получить удовольствие».
Улыбнулся мой друг и тут же исчез. А я подумал, что надо бы почаще задавать Шурфу разные заковыристые вопросы. Когда твой друг — маньяк, не позволяющий своей гибельной страсти к чтению взять вверх над чувством долга, следует проявлять больше чуткости и изобретательности. Например, каждый день доверчиво расспрашивать его о нетрадиционных практиках использования арваровских жуков и убе в приворотной магии или о возможных последствиях регулярного добавления сушеных побегов тантарийского тростника апуэ в трубочный табак. Главное — убедительно причитать, что эти сведения позарез нужны мне для работы, чтобы его совесть была чиста. «Что еще сейчас можно сделать?» — спросил я Джуфина.
«Обуться, конечно, и переодеться, и что-нибудь съесть, но это уже при условии, что тебе повезет. Шурф надолго зароется в книжке, но Минорих будет нарезать круги по левому берегу, и никто не разлучит тебя с тарелкой, в чем я, впрочем, здорово сомневаюсь. Ты, конечно, везучий, но всему есть предел».
Тем не менее, практика показала, что предела моему везению нет. По крайней мере, я успел смотаться домой, привести себя в порядок, раздобыть на кухне гигантский бутерброд из зеленого гугланского хлеба с зеленой же уттарийской ветчиной, вернуться в кабинет Джуфина, победоносно размахивая этим монохромным трофеем, и даже уничтожить примерно треть. И только тогда Шурф прислал мне зов.
«Никаких сведений о блестящем порошке голубого цвета, для изготовления которого требуется 78-я ступень белой магии, в библиотеке Ордена Семилистника не нашлось»,
— сказал он.
«И, боюсь, моя неудача означает, что письменных источников, содержащих эту информацию, мы не отыщем нигде, по крайней мере, не в Соединенном Королевстве. Прости».
«За что?» «Нет, так нет, ничего не поделаешь. Не мог же ты сам сесть и написать новую книгу о голубом порошке?»
«Вообще-то, теоретически мог бы. За полчаса вполне можно успеть написать небольшую книгу».
«Книгу? За полчаса? Ты меня натурально убиваешь».
«Тем не менее, ничего невозможного тут нет. Если, конечно, речь о познавательной брошюре, не обладающей особыми... художественными достоинствами. Но такая книга не имела бы никакой практической ценности, поскольку необходимыми знаниями я, к сожалению, не располагаю».
«Нет в библиотеке Семилистника никаких сведений о голубом порошке», — сказал я Джуфину. «Видимо, совсем свежее изобретение».
«Или наоборот, очень древнее. Или настолько бесполезное, что никому в голову не пришло о нем писать. Или просто секрет одного из орденов. Они далеко не всегда афишировали свои достижения и, в общем, правильно делали. Хотя нам от их скрытности одни неудобства».
«Может быть, леди Сатофа знает, что это за неведомая хрень?» — предположил я.
«Я бы не удивился. Она у нас крупный специалист по, как ты выражаешься, неведомой хрени».
«Уже легче».
«А, с удовольствием посмотрю, как ты будешь выцарапывать из сатов и ее тайные знания. Меня она посылает к темным магистрам в 11 случаях из дюжины, при том, что прекрасно знает, что меня беспокоят исключительно вопросы жизни и смерти. С другими я к ней не хожу».
«Может быть, в этом все дело? Вопросами жизни и смерти мало кто по доброй воле согласится заниматься, а я вечно лезу к ней со всякой ерундой. Знаешь что? А давай поспорим на 100 корон, что леди Сатофа меня как минимум выслушает».
«Нашел дурака», — хмыкнул Джуфин. «Глупо спорить с человеком, который сам предлагает такую высокую ставку, а значит, уверен в победе. Откуда мне знать, о чем вы с ней сговорились у меня за спиной?»
«Не сговорились», — сказал я, — «честно. Ладно, не хочешь на 100, давай хотя бы на 10 корон поспорим. Это мой единственный шанс».
«Заработать денег? Не изводись так. Очередная выплата жалования буквально через 3 дня».
Я яростно помотал головой и подумал, хватит уже прикидываться недогадливым. Но вслух, конечно, ничего не сказал.
«Ладно», — решил Джуфин. «Спорим. Но на 2 короны, не больше, и только попробуй проиграть».
Я улыбнулся, кивнул и послал зов леди Сатофи Ханимер. «Слушайте», — сказал я ей, — «тут такое дело. Стыдно признаваться, но придется, иначе я пропал».
«Это что-то новенькое»,
— обрадовалась она.
«Чтоб ты да вдруг пропал? Во что это ты вляпался?»
«В блестящий голубой порошок. Никто не знает, что это такое, но дело даже не в этом. Просто я предположил, что вы знаете наверняка. А Джуфин сказал, что вы меня пошлете, да так далеко, что 1000 лет идти буду. Слово за слово, и мы...»
«Неужели подрались?»
«К сожалению, нет. Просто поспорили. Джуфин поставил 2 короны, что вы со мной даже разговаривать не захотите. Пришлось принять вызов. Очень обидно было бы проиграть».
«Жалко, что всего 2», — сказала леди Сатофа. «Было бы гораздо веселее помочь ему продуть сразу 100. Ладно, что с тобой сделаешь? Приходи со своим порошком. Я у себя в беседке. И буду сидеть тут еще как минимум 1 час».
«Ты хорошо нас изучил», — одобрительно усмехнулся Джуфин. «Есть 2 вещи, в которых я твердо уверен. Если я попаду в беду, Сатофа придет на помощь, не считаясь ни с чем. А если у нее появится хоть малейшая возможность оставить меня в дураках, она это сделает, тоже не считаясь ни с чем».
«Ее можно понять», — сказал я. «Всем нам надо время от времени делать что-нибудь невозможное, просто чтобы оставаться в тонусе. А леди Сатофа все-таки очень могущественная, даже слишком. Поэтому выбор невозможного у нее совсем невелик. То ли новую вселенную создать, то ли тебя в дураках оставить. Я бы на ее месте тоже выбрал 2. Вселенная — это все-таки очень много возни, хуже переезда».
«В твоих устах звучит крайне убедительно. Ладно уж, дуй отсюда, пока Сатофа не передумала».
К моему удивлению, леди Сатофа ждала меня не одна. Напротив нее сидела толстуха в нелепой меховой шапке, какие носят в Изамоне, и пестрой накидке, отчасти напоминающей лаохи, сшитые без участия профессионального портного, скажем, из 2 простыней. Когда я появился на пороге, толстуха как раз заливисто хохотала, размахивая руками, и мне стало ужасно неловко, что я нарушил такие хорошие посиделки. С другой стороны, леди Сатофа сама меня позвала. Наверное, ей видней?
«Заходи», — сказала леди Сатофа. «Чего ты ждешь? Мы тебя не съедим. Уже пообедали. А ты?»
«Я только что съел бутерброд», — честно ответил я. «Он был большой и зеленый. Так что считайте, этот вопрос на какое-то время закрыт. А я вам точно не помешал?»
«Помешал, конечно», —
лучезарно улыбнулась она.
«А то сам не видишь, как мы тут отлично сидим. Но твой спор с Джуфином — это святое. 2 короны, во что бы то ни стало, должны покинуть его карман. Ну и Хайста совершенно не возражала против твоего прихода. Ты ей понравился».
Только теперь я узнал толстуху. Гадалка с улицы Желтых Камней. Ну надо же, вот уж кого не ожидал здесь встретить. И совершенно зря. Леди Сатофа сама говорила, что они подружки. «Спасибо, что не возражали», — сказал я гадалке. И зачем-то добавил. «А у моего друга как раз сегодня сбылся ваш пророческий сон. Ничего особенного, просто про погоню и человека в желтом тюрбане. Зато сбылось все слово в слово. Он был очень рад».
«Что по-настоящему прекрасно в пророческих снах?» — откликнулась гадалка. «Никто в них не верит. Ни молодежь, ни, что самое поразительное, опытные колдуны». «Поразительно. В белый огонь они почему-то верят, хотя кто его видел, тот белый огонь?
и в темную сторону, и в Хумгад, где почти никто не бывал, верят безоговорочно. Даже в такую ерунду, как сон Мёнина, красный дым или, скажем, киефайские приворотные зелья верят. А в пророческие сны не верят, и хоть ты тресни, и всякий раз искренне удивляются. Гляди-ка, сбылся. Сразу чувствуешь себя единственным человеком в мире, которому под силу настоящие великие чудеса.
Ира смеялась еще громче. Легко все-таки иметь дело с могущественными ведьмами. Они совершенно не обидчивы. Ничем их не проймешь. Смеются, какую бестактность не скажи. А то даже страшно подумать, сколько врагов мог бы нажить в их лице балбес вроде меня, который сперва говорит, а уже потом обдумывает сказанное.
«Значит так, сэр Макс», — сказала леди Сатофа. «Времени у нас с тобой мало, а сделать предстоит очень много, поэтому, во-первых, садись. Во-вторых, немедленно выпей вот эту камру. Я ее сама варила и очень старалась придать ей тонкий и изысканный привкус тлена, как будто половую тряпку в кувшине постирали. Точно такую камру варили в годы моей юности в Китаре, и без нее мне жизнь не мила. В-третьих, вот кусок пирога, совсем небольшой, сам видишь. Тебе придется его съесть, потому что мы с Хайстой больше не можем, а оставлять еду на тарелке — дурная примета. Моя бабка говорила, что от этого погода портится. Я в такую ерунду, конечно, не верю, но зимой с погодой лучше не шутить. Поэтому ешь. И чтобы я больше не слышала ни о каких зеленых бутербродах, ясно тебе? Я дама впечатлительная, у меня воображение и нервы. Я же чего доброго в обморок упасть могу, пытаясь представить, как ты давишься этой зеленой отравой. И да, в-четвертых, мне очень интересно, что за предлог ты сочинил, чтобы внезапно напроситься в гости и сожрать мой прекрасный пирог, которого нам самим мало. Да ешь ты, ешь. Шуток не понимаешь?
— Понимаю, — с набитым ртом сказал я. — Иногда. И не все. И вообще я стесняюсь.
— Меня? — изумилась леди Сатофа. — Ты что, опять за старое взялся? А ну, прекращай немедленно.
— Я не вас стесняюсь, а леди Хайсту. Между прочим, имею полное право. Я ее всего второй раз в жизни вижу. И еще глупости ей наговорил.
— Глупостей — это как раз очень хорошо,
— успокоила меня леди Сатофа.
— Затем мы тебя и позвали, чтобы ты нас глупостями развлекал. Но подозреваю, все, что ты можешь для нас сделать, это поставить на стол свой грязный сапог. Заранее благодарна тебе за изобретательность, но это, пожалуй, все-таки лишнее. И не так смешно, как ты, наверное, себе представлял, когда тащил его через весь город. Темным путем, я понимаю. Но все равно ведь тащил.
На самом деле сапог — это и есть вопрос, — сказал я. Штука в том, что он измазан в каком-то странном порошке. Но Минорих утверждает, что никогда прежде не слышал этот запах. Джуфин говорит, что впервые в жизни видит подобную ерунду. Сэр Шурф не нашел в вашей знаменитой библиотеке ни единого упоминания о чем-то подобном. Я тоже ничего не знаю, но это как раз нормально, потому что я никогда не знаю вообще ничего. Однако, внимание, почему-то для создания этой неведомой фигни применили 78-ю ступень белой магии. И, еще раз, почему-то следы этого порошка мы обнаружили в тех самых местах, где валялись обезумевшие от страха сновидцы. Вы же о них уже знаете?
— Знаю, —
кивнула леди Сатофа.
— Рада, что тебе удалось их спасти. Ужасно глупо, конечно, что ты до сих пор не умеешь выстраивать защиту и сразу со всеми потрохами влипаешь в чужое страдание. Я бы тебя первые 100 лет только ставить щиты и учила, а уже потом всему остальному. Но ничего не поделаешь. «Мальчишек я в ученики не беру, а значит, и решать не мне. Зато про порошок — интересная новость. Ну-ка, покажи свой сапог».
Взяла его и сама водрузила на стол, а ведь только что просила меня этого не делать.
«Ладно, по крайней мере, я тебя покормила», — наконец сказала она. «Хоть какой-то прок от твоего визита, сэр Макс. Жаль тебя огорчать, но я тоже понятия не имею, что это за порошок».
«Правда, что ли, не знаешь?»
— насмешливо спросила леди Хайста, все это время слушавшая нас со снисходительной улыбкой.
— Это же просто кель-круальшат. Было бы из-за чего шум поднимать.
— Все-таки я очень везучий, по большому счету. То есть бутерброды у меня ухитряются падать маслом вниз, даже когда никаким маслом их отродясь не мазали. И все колючие кусты, если что, мои, вот как сегодня. Зато когда мне что-то нужно позарез, судьба моя, немного меня помучив, внезапно меняется в лице, виновато бормочет. Сразу надо было сказать, что это серьезно, и устраивает все наилучшим образом. Например, вовремя приводит в беседку леди Сатоф и ее подружку, возможно, единственного во всем мире эксперта по интересующему меня вопросу. Ну, или одного из немногих. Главное, что приводит. Такая она у меня молодец.
«Что за гель Круальшат?»
— нахмурилась леди Сатофа.
«И как, интересно, я могу о нем не знать, если ты...»
«Вот и мне интересно. Почему ты не в курсе?» — усмехнулась толстуха. «Впрочем, ты немного потеряла. На мой взгляд, порошок гель Круальшат — самое бессмысленное из всех волшебных зелий, кроме разве что пилюль, избавляющих от пристрастия к табаку, и благовоний, внушающих уверенность, будто все вокруг гораздо глупее тебя».
«Да что же это такое?»
«Приманка для тех, кто видит нас во сне».
У меня даже в глазах потемнело, когда она это сказала. «Приманка, значит?» Допрыгались. Умысел все-таки налицо. А мне так нравилось думать, что студент Еппа Буобли, запугивающий спящих недобрыми предсказаниями, единственный злой дурак на все Соединенное Королевство. Выходит, не единственный. С другой стороны, это даже хорошо. Если наших сновидцев пугали нарочно, значит, ничего пророческого в их кошмарах нет. Апокалипсис отменяется, при условии, что его не устрою я сам, окончательно разочаровавшись в человечестве. Но это все-таки вряд ли. Я отходчивый и ленивый.
«Приманка для тех, кто видит нас во сне», — задумчиво повторила леди Сатофа. «Слушай, но зачем их вообще куда-то приманивать? Кому такое в голову пришло?»
«Имя первооткрывателя мне неизвестно. И подозреваю вообще никому. Кель Круальшат изобрели столько тысяч лет назад, что любой профессор математики собьется со счета. И почти сразу забыли, как я понимаю, по причине полной бесполезности».
«Но ты-то о нем откуда знаешь?»
«На самом деле случайно. Был у нас в Ордене Потаенной Травы послушник Нанка Вирайда. Хороший мальчик. И, на мой взгляд, довольно непростой. Достаточно сказать, что его лучшим другом был другой мальчишка, тоже послушник. Только не падай. Ордена Водяной Вороны».
«Что?»
«Вот именно, что. Тем не менее, это так. Мальчики жили по соседству и дружили с пеленок, а потом подросли и поступили послушниками в разные ордена. Нанка в Орден Потаенной Травы, а его приятель в Орден Водяной Вороны. Не по своему и даже не по родительскому выбору, а по приказу магистра Лойса, который сам выбирал себе учеников, и отказываться от такой чести мало кто решался. Ладно, не о том речь. Факт, что мальчишки стали послушниками в разных орденах. Обычной детской дружбе на этом приходит конец, но у них вышло иначе. Друзья продолжали видеться, правда, не так часто, как им хотелось бы. У послушников не самая привольная жизнь, да и отношения между орденами к тому времени стали уж слишком напряженными, чтобы можно было вот так просто с кем попало дружить. Впрочем, наши-то до последнего делали вид, будто нарастающая с каждым днем вражда всех со всеми нас не касается, и прямого запрета поддерживать отношения с адептами других орденов не последовало даже после начала войны. Магистр Хонна говорил, что человеческие связи должны создаваться и рваться только по собственной воле. Начальству в эти дела нос совать не следует. Конечно, он совершенно прав. Так что Нанка мог открыто принимать своего дружка и порой приводил его на общую орденскую кухню пожрать. Потому что как и чем кормили послушников у Лойса, об этом по столице страшные байки ходили. А правда была еще хуже. Впрочем, что толку сейчас причитать?
— И ты, конечно, взяла их под крылышко,
— понимающе улыбнулась леди Сатофа.
— Конечно. Мне всегда было легко с подростками, а им со мной. Но речь не обо мне, а о мальчишках. У них была мечта вырасти, научиться разным удивительным штукам, выйти из орденов, куда их отдали старшие, и основать собственный. Стать там великими магистрами, ясно же, что два великих магистра — это гораздо лучше, чем один. Дальше можете досочинить сами, если еще помните, как были детьми.
— Бедные мальчики,
— вздохнула леди Сатофа.
— Вот кого мне было по-настоящему жалко в смутные времена. Послушников.
— Не то слово.
— Но порошок-то тут при чем?
— А вот при чем. Кель Круальшат извлекли из забвения не какие-нибудь чокнутые могущественные старики, а юные послушники Ордена Водяной Вороны. Мальчишки с какого-то перепугу решили, что для достижения небывалого могущества следует пожирать тех, кто видит нас во сне. Особенности педагогической системы великолепного магистра Лойса. Сперва он сводил своих новобранцев с ума, а потом уже начинал учить их чему-то путному. тех немногих, которым удавалось дожить до этого великого дня».
«Да, я примерно представляю»,
— сухо сказала леди Сатофа. А я промолчал, потому что познакомился с Лойсо Пандоховой гораздо позже, и в ту пору он совершенно не походил на человека, способного хоть кого-то свести с ума. По крайней мере, меня он всегда очень своевременно приводил в чувство и учил в любой ситуации сохранять ясный ум. Очень эффективно учил, судя по тому, что я дожил до сегодняшнего дня. Но рассказывать о своей дружбе с Лойсо людям, имевшим с ним дело в смутные времена, не стоит. Только зря дразнить.
«В общем, мальчишки из Ордена Водяной Вороны раскопали в архивах сведения о составе келькруальшата и с энтузиазмом принялись за его изготовление, заранее воображая, как отыщут человека, которому снится сон проеха. Такие были во все времена, просто попадались гораздо реже, чем нынче. Подманят, поймают, поделят на равные части, сожрут и сразу же подчинят своей воле весь мир. Рассказывают, что Лойсо Пандохва, узнав об их затее, хохотал так, что потолок в его кабинете рухнул, а потом обещал произвести в старшие магистры любого, кому удастся откусить хотя бы крошечный кусочек от самого завалящего сновидца».
«Это настолько сложно?» — спросил я.
«А ты попроси Базилио поделиться с тобой своим ужином», — улыбнулась леди Сатофа. «И попробуй его проглотить. Впрочем, ладно, не пробуй. Просто поверь мне на слово. Останешься в дураках. И со сновидцами та же беда. Мы и те, кто видит нас во сне, сотканы из совсем разных материй».
Удивительно, что при этом их можно потрогать, взять за руку, обнять. По крайней мере, у меня получалось.
«Да, но только при условии, что твой визави готов увидеть во сне, что его обняли. Прикосновение — это ваше общее наваждение. Одно на двоих».
«А если мне удастся убедить сновидца, что я его действительно ем? Вот такое у нас будет общее наваждение. Тогда все получится?» Подруги переглянулись.
«По-моему, сэру Максу не хватило пирога», —
наконец сказала леди Хайста.
«А ведь мы оставили ему почти половину»,
— вздохнула леди Сатофа.
«Все-таки мальчишки удивительно много жрут».
«Да я чуть не лопнул», — возмутился я. «Доел с трудом только потому, что вы велели. А к сновидцам у меня сугубо теоретический интерес. Делать мне нечего их пожирать, особенно если потом действительно придется подчинять своей воле весь мир. Ну уж нет».
«Хвала магистрам, если так. А что касается сновидцев, кто знает, что получится, если ты возьмешься за дело. Но до сих пор съесть спящего еще никому не удалось. Убить — да. Такое бывало и не раз, но это совсем другая история. Вернее, много историй, и ни одна из них не имеет ни малейшего отношения к волшебному порошку келькруальшат».
«Ладно, а что было дальше? В смысле, чем закончилась история с келькруальшатом?»
«Побегом»,
— вздохнула леди Хайста.
«Побегом двух глупых подростков на край мира. В смысле, куда глаза глядят, лишь бы отсюда. Один мальчишка украл у своих коллег не то секретную формулу, не то просто запас порошка, который сдуру счел ключом к могуществу, и дал деру. А второй не захотел покидать друга в беде и тоже дал деру. Он-то, как я понимаю, не особо верил в грядущую власть над миром, да и не хотел никакой власти, зато хотел свободы от всех обязательств, кроме дружеских. И еще приключений, да побольше. И быть не вместе со всеми, как устроено во всяком ордене, а самому по себе. Вернее, вдвоем с другом».
«Ты так говоришь, будто в голове у него побывала», — заметила леди Сатофа.
«Считай, что побывала. Поймала его на выходе с вещами и запасом провианта. Допросила, поразмыслила и отпустила на все четыре стороны. Потому что не в правилах ордена потаенной травы удерживать кого-то силой. И тем более не в моих правилах. Свобода воли для меня, ты знаешь, превыше всего, даже когда она просто свобода дури. Право ошибаться так же священно, как право совершать разумные поступки. Я сама этим правом воспользовалась, когда пришел мой срок, и до сих пор не жалею, что меня не остановили».
«А что было потом?» — спросил я. «Мальчишки благополучно удрали или...»
«Ходили разные слухи. Одни говорили, будто они благополучно добрались не то до Куанкулеха, не то до Ломукитана и остались там жить. Другие, что орден Водяной Вороны отправил за воришкой погоню, и оба мальчика были убиты, или только один из них, наш Нанка или его дружок, на этот счет мне не расходились».
«А ты сама как думаешь?»
— спросила леди Сатофа.
«Я не думаю. Я точно знаю, что Нанка был жив через полгода после побега, и в самом конце смутных времен. и примерно лет 40 спустя после принятия кодекса. Знаю, потому что отправляла ему зов, спрашивала, как дела. Все-таки его побег отчасти моя ответственность. Нанка, надо сказать, совсем не был мне рад. И на все вопросы отвечал односложно. Прости, не хочу ничего рассказывать. После третьей попытки я оставила его в покое. Не хочет и не хочет. Он уже давно взрослый человек.
С друзьями детства обычно разговаривают совсем иначе, — заметила леди Сатофа. — А уж с человеком, который подкармливал тебя с приятелем на орденской кухне, а потом не помешал вам сбежать и подавно?
— Может быть, как раз в этом дело. Мы не знаем, как сложилась его жизнь. Вполне возможно, Нанка ею очень недоволен и до сих пор не может простить, что я его тогда отпустила. Мечтает, как прекрасно могло бы все повернуться, окажись я неумолимым стражем. Это нормально. Люди часто перекладывают ответственность за свои ошибки на других. Я это не то чтобы одобряю, но понять, безусловно, могу.
«Особенно, если его друга все-таки убили», — сказал я. «Очень хорошо представляю, как можно потом всю жизнь себя терзать. А вот если бы меня тогда задержали на выходе, и он не решился бы бежать один, был бы до сих пор жив». Ну и так далее.
«Да, я тоже так думаю», — кивнула леди Хайста. «Иначе почему бы Нанке было так неприятно меня слышать? Расстались-то мы друзьями». «Боюсь, ты прав, сэр Макс. Ребята из Ордена Водяной Вороны убивали своих даже охотнее, чем чужих. За провинности гораздо меньше, чем побег на край света, и тем более кража волшебного порошка. Вряд ли Пелле повезло больше, чем прочим».
«Как вы сказали, его звали?» «Вообще-то у меня скверная память на имена. Пока дюжину раз не повторю, не запомню. Но некоторые имена все-таки застревают в памяти. Особенно те, которыми мне хоть однажды доводилось называться».
«Пелли да Йорла. А что?»
«Если так, я ошибся. Пелли да Йорла тоже жив и здоров. По крайней мере, был совсем недавно».
«Ты что, с ним знаком?»
«Не с ним, но с человеком, который хорошо его знает».
«Это кто же такой?»
«Малдейос, предводитель новых древних архитекторов. Они где-то в Уриуланде на стройке вместе работали и подружились».
«Пелли да Йорла стал строителем. Вот уж никогда бы не подумала».
«Если верить Малда, он еще и поэтом стал. Правда, стихи никому не читает, а пишет их на кирпичах, который потом вмуровывает фундаменты будущих зданий. По-моему, очень красивый жест».
«Стихи на кирпичах? Грешные магистры, как же причудливо распоряжается нами жизнь!»
Рассмеялась леди Хайста. А леди Сатофа нахмурилась. Но не сурово, а сосредоточенно, как будто пыталась перемножить в уме два восьмизначных числа.
«Все это замечательно», — наконец сказала она, «но мне совсем не нравится, что этот бесполезный волшебный порошок, с которым когда-то носились глупые детишки, вдруг снова объявился в Йеха. И, похоже, все-таки приносит кому-то пользу, хотя ума не приложу, в чем она может заключаться».
«Один дурак, который развлекался, запугивая спящих, у нас уже был», — мрачно заметил я. «И, похоже, так и не понял, почему мне не нравится его поведение. Испугался — это да, но, боюсь, умнее от этого не стал. Впрочем, по кофейным сведениям, он уехал куда-то в Гугланд, к дальней родне. И вряд ли скоро вернется в столицу. Все-таки знакомство с Базилио очень его впечатлило. И хвала магистрам, что так».
«Вот уж не знаю, хвала ли», — вздохнула леди Сатофа. «Иметь дело с дураками довольно противно, зато легко. На твоем месте я бы мечтала, чтобы все преступления в мире совершали только злые дураки. Впрочем, это несбыточная мечта. Не слушай меня, сэр Макс. Ни о чем не мечтай, а просто ступай и займись делом. Эта твоя история нравится мне все меньше. Дурацкий порошок Кель-Круальштадт из закромов Ордена Водяной Вороны и сновидцы, которые сходят с ума от страха, такое сочетание вызывает у меня иррациональный протест. Лучше бы уж их просто пытались съесть. По крайней мере, это технически невозможно. И довольно смешно».
«Макс!» — в моей голове внезапно раздался голос Номинориха. «Ты знаешь, куда я в итоге пришел? Ко дворцу Ста Чудес. И здесь этого грешного порошка полно. Ну, то есть не кучи насыпан, а такие, знаешь, дорожки от центрального входа в разные стороны разбегаются. Зайти или подождать тебя? Тут все, конечно, заперто, причем очень неплохими заклинаниями, но с какой-нибудь дверью да справлюсь».
«Погоди», — попросил я, — «дай немного подумать. У меня от твоей новости небо на голову рухнуло. Сейчас вылезу из-под его обломков и сразу решу, как нам быть».
«Эй, что с тобой, сэр Макс?» — спросила леди Сатофа. «Это мои опасения так на тебя подействовали? Плюнь!»
«Нет, не ваши. Мои собственные. Штука в том, что Нуменорих все это время шел по следу, то есть по запаху порошка и...
— Пришел ко дворцу Ста Чудес? Ну что ты так на меня смотришь? — Нет, я не подслушивала ваш разговор и не развлекаюсь послеобеденным ясновидением, а просто рассуждаю, руководствуясь логикой. Ты же сам только что рассказал, что главный строитель дворца дружен с мальчишкой, когда-то укравшим порошок Келькруальшат. Что еще, по-твоему, должно было прийти мне в голову?
— Да, — сказал я, — конечно, да, будь оно все неладно. Честно говоря, я бы с радостью обменял это открытие на пару-тройку каких-нибудь кошмаров. Можно очень страшных, лишь бы чужих. От них-то можно очнуться, отделавшись легким испугом и едва уловимым запахом безумия, который скоро пройдет. А порошок Келькруальшат, разбросанный у входа во дворец Ста Чудес, останется. Теперь он — часть моей жизни, факт, с которым надо считаться. И не просто считаться, а действовать да поживее. Факт, факт, факт.
«Эй, сэр Макс!»
Леди Сатофа легонько меня встряхнула.
«А тебе никогда не приходило в голову, что заранее придумывать собственную версию случившегося — не самый надежный способ узнать, как все было на самом деле?»
«Ну, кстати, да. Вполне возможно, Малда Йос этого грешного порошка вообще в глаза не видел. Просто к нему приехал погостить старый приятель. А какие безумные идеи посещают иногда головы наших дорогих друзей, мне ли этого не знать?» Небо, рухнувшее было на мою голову, еще немного поколебалось и неохотно заняло свое обычное место, где-то там, далеко наверху. И я улыбнулся леди Сатофи. И то правда.
— И вот что,
— небрежно сказала она,
— если отыщутся еще пострадавшие, я имею в виду сновидцы, спятившие от кошмаров, дай мне знать, хватит с тебя пока. Хорошего понемножку. Мои девочки приведут их в чувство, не рискуя своим рассудком. Для них это будет хорошая практика. Когда еще так повезет?
Больше всего на свете я хотел броситься ей на шею, рыдая от облегчения и бормоча, что буду благодарен всю жизнь. Но для этого я все-таки слишком хорошо воспитан. Или наоборот, недостаточно хорошо, как посмотреть. Поэтому просто сказал «спасибо».
В знак благодарности избавь нас, пожалуйста, от своего ужасного сапога и сам вместе с ним убирайся. Глаза мои вас обоих не видели. В добрый час.
Я приложил руку к сердцу, потом приветливо ею взмахнул, подхватил сапог и исчез. То есть исчез я, конечно, только с точки зрения оставшихся в беседке подружек, а на самом деле просто оказался на Большом Королевском мосту, где можно стоять, смотреть на воду, курить и думать так долго, как захочу. Целую вечность, минуты полторы, а то и все две. Иногда я удивительный тугодум. А потом я послал зов своему другу Малда Йозу и сказал: «Если ты еще не передумал со мной выпить, это можно устроить примерно через полчаса. А если передумал, все равно придется. Имей в виду, похищение людей — моя специализация, одна из».
«То есть выбора у меня нет?» —
обрадовался он. «Есть», — утешил его я. «Например, выбор места действия».
«Принято. Тогда шар не туман».
«Что?»
«Трактир так называется. Шар не туман. Помнишь леди Ясу из «Внезапно белого»?» Так вот, у нее внезапно обнаружился брат, моряк, не то капитан купеческого Фафуна, не то помощник. В любом случае, уже бывший, списался на берег и буквально на днях открыл трактир неподалеку от нашей удивительной улицы. И так задрал цены в расчете на богатеньких новых жильцов, что заведение пустует в любое время суток. И еще долго будет пустовать, пока какие-нибудь умники вроде меня не прощелкают, что качество напитков в шаре вполне соответствует цене. Винная карта выглядит так, словно какой-нибудь молодой лоботряс отцовскую коллекцию распродает. Шедевр на шедевре».
«Отлично», — сказал я. «Именно то, чего мне не хватало всю жизнь, с самого утра». И, попрощавшись, послал зов Нуменориху. «Слушай, давай так, вломиться во дворец мы всегда успеем. Сперва попробую разведать, куда ведут остальные следы. В смысле, тропинки из порошка. Страшно обидно, конечно, оставлять тебя без подмоги, но сам виноват, что один во всем мире с таким удивительным носом родился. Я бы всех сейчас на уши поставил, если бы от них был хоть какой-то толк».
«Ничего», — утешил меня Нуменорих, — «мне совсем не трудно. Другое дело, что времени это займет до хрена и больше. Я пока насчитал 8 следов, ведущих в разных направлениях. Может быть, потом окажется, что они еще и раздваиваются. Но тут ничего не поделаешь».
«Ничего не поделаешь», — эхом откликнулся я. «Поэтому выбирай след, какой больше нравится, и вперед». и связывайся со мной хотя бы раз в четверть часа, даже если ничего особенного не происходит. Рассказывай, по какой улице идешь. Мне интересно. А я пока выпью со своим добрым другом Малда и поболтаю с ним о разных пустяках.
Только не...»
Начал было Нуминорих, но тут же умолк. «Только не что?»
«Ничего», — смутился он. «Просто я хотел сказать, что Малда тут может быть вообще ни при чем. Но ты же, наверное, ничего такого и не собирался?»
«Чего такого?»
«Ничего. Извини. Ерунду говорю».
Безмолвная речь довольно редко передает эмоции собеседника. И еще реже мне удается их уловить и правильно истолковать. Но радость и облегчение Нуминориха были так велики, что даже я почувствовал. И поневоле призадумался. Это что же интересно у меня за репутация? И откуда она такая прекрасная взялась, с учетом того, что в эти их знаменитые смутные времена, когда все друг друга убивали, не поздоровавшись, и с утра до вечера жрали живьем, меня в Еха еще в помине не было. И вообще нигде. Вот как, по-твоему, откуда у меня такая ужасная репутация, что даже Нуминорих, который в жизни от меня ничего дурного не видел, боится, что я великого архитектора по малейшему подозрению порешу? — спросил я Джуфина, чей кабинет стал моей следующей остановкой. — Надо же где-то оставить ценную улику. В смысле, этот грешный сапог.
— Ого! А у тебя уже появились основания для этого самого малейшего подозрения?
— обрадовался шеф.
— Интересно ты живешь.
— Интересно не то слово, — согласился я, и вкратце пересказал ему все, что успел узнать.
— По-моему, просто отлично идут твои поиски, — резюмировал Джуфин. — Кель-Круальшат, ишь ты! Интересно, сколько еще в мире удивительных снадобий, о которых я никогда не слышал? И так ли они бесполезны, как может поначалу показаться? Хороший вопрос. А ко мне ты пришел только за тем, чтобы пожаловаться на свою репутацию?
«Даже не надейся так легко отделаться. Во-первых, ты должен мне две короны. Отдавай. А то мне с подозреваемым напиться не на что». Джуфин предсказуемо поморщился, потому что проигрывать пари он любит ничуть не больше, чем Меломори, даже такие, как наши, заключенные по обоюдному соглашению и исключительно ради пользы дела. Но монеты из ящика стола все-таки достал.
«Мог бы и забыть», — проворчал он.
«Не мог». «Леди Сатофа мне бы этого не простила, а нам с ней под одним небом еще жить и жить».
«Аргумент. Это все?»
Я помотал головой. «Это даже не начало, а так, разминка».
«Пригрел вымогателя на свою голову»,
— ухмыльнулся Джуфин. «Не на голову, а на груди».
«Что?»
«Неважно. Важно совсем другое. Мне позарез надо подпоить своего доброго друга Малда, чтобы понять, в чем именно я его подозреваю. А я не знаю, как это сделать».
«Да чего ж тут знать?» — рассмеялся Джуфин. «Бутылки открывать я тебя, хвала магистрам, учил. В кружку, не промазав, налить, да, понимаю, сложно, но ты могущественный человек. И, безусловно, сможешь призвать на помощь огненноголовых демонов с дальнего края вселенной или хозяина трактира, по обстоятельствам».
«Рад, что тебе смешно. А теперь вспомни, с какого стакана я обычно напиваюсь».
«Прости, сэр Макс, но в твоем случае придется считать не стаканами, а глотками».
«Именно. Вот и прикинь, велики ли мои шансы кого-нибудь подпоить, сохранив при этом хоть какой-то намек на ясность сознания». Джуфин внезапно стал серьезным.
«Слушай, я что, действительно не учил тебя таким элементарным вещам?» — спросил он. «Или ты просто забыл?»
«Да нет, вроде не забыл. Просто до сих пор не было нужно. Я же вообще не мастер интриги, особенно застольной. В жизни не устраивал вечеринок с врагами. И уж тем более не подпаивал друзей. Они и сами прекрасно справляются с этой задачей, когда захотят. И вдруг такой поворот. Сам не знаю, с кем собираюсь сидеть в шарне туман. Еще с другом или уже с врагом?»
«При чем тут какой-то шар?»
«Значит, и ты про этот трактир еще не знаешь. Открылся неподалеку от удивительной улицы. Говорят, никто туда пока не заходит. Ну вот, мы с Малдой для разнообразия зайдем. И будет просто отлично, если он наклюкается до состояния блаженной откровенности, а я останусь трезвым. Потому что мне потом еще работать. А ему? Ну, поглядим, как пойдет».
«Значит так», — сказал Джуфин. «Колдовать над чужим питьем без подготовки не советую. Любой столичный студент такие фокусы на раз вычисляет. А Малда, мало того, что студент, так еще и очень неплохой колдун. И в ордене семилистника в свое время хоть недолго, а состоял. А это
бесценный опыт совместных попоек с разными неприятными типами, всегда готовыми посмеяться над новичком. Да и нет, мне кажется, смысла как-то особо стараться. Когда люди доверяют друг другу, языки развязываются после первого же стакана, если не глотка.
«У меня так точно», — угрюмо подтвердил я.
«Вот поэтому позаботиться о том, чтобы ты оставался трезвым, хорошее, нужное дело. И не сказать, что трудное. Обычно для этого принимают специальные пилюли. Впрочем, их я тебе не дам. И не проси. Я уже зарекся экспериментировать с твоим загадочным организмом, который от супа отдохновения впадает в эйфорический транс с последующим трехдневным похмельем, а от простенького приворотного зелья падает замертво. Поэтому никаких пилюль. Лучше смотри на меня и запоминай».
Он уселся поудобнее, подпер кулаком подбородок и замер. Я некоторое время ждал хоть какого-то развития событий, но не дождался и спросил. «И что дальше?»
«А тебе мало?» — ухмыльнулся Джуфин,
но потом сжалился и объяснил.
«Есть точка в центре подбородка, довольно чувствительная. Если сидеть в такой позе, можно незаметно нажимать на эту точку костяшкой указательного пальца. Попробуй».
«Я попробовал». Нащупал чувствительную точку, подпер подбородок кулаком, вроде совсем несложный трюк. «И это все?»
«Почти. Еще заклинание. Хвала магистрам короткая, даже ты сходу запомнишь. Куир. Его надо повторять про себя, максимально приближая к звучанию птичьего щебета, примерно один раз на полстакана. Можно чаще, не повредит. И точку на подбородке одновременно нажимай. После этого даже от джубатыкской пьяни толку будет не больше, чем от компота. Пей себе спокойно. И никто не заподозрит тебя в жульничестве, даже человек, очень чуткий к чужому колдовству. Прием-то не столичный, а наш, шимарский. Очень популярный в узких кругах профессиональных карточных игроков, куда чужакам и за 100 лет не пробиться. Поэтому смотри, никому его не выдавай.
Здорово. — восхитился я. — Спасибо. Шарни Туман оказался удивительным заведением, совершенно не похожим на все остальные столичные трактиры, хотя каких я только не навидался за эти годы. От роскошных палат в шиншийском стиле в угольях мира и декорированных кровавыми потеками стен ужина вурдалака до колченогих столов, поставленных вокруг старой дровяной плиты в трактире «Ветер и мед», и фонтана крепкого пойла, бьющего в центре помойки под названием «Джубатыкский фонтан». Неплохой диапазон. Однако Шарни Туман все равно меня удивил. Небольшой одноэтажный дом из темного камня, вряд ли старый, но убедительно имитирующий старину. А внутри белоснежный пол, белоснежные стены, потолок, оконные рамы, мебель и даже посуда. Все белое. И такое чистое, что если бы я не знал о существовании соответствующих заклинаний, прямо с порога начал бы оплакивать тяжелую долю здешних уборщиков. Малда Йос уже сидел за столом у окна и выглядел вызывающе грязным пятном. Впрочем, сам я, надо думать, был не лучше.
«И меню соответствующее», — подмигнул мне он, — «белыми буквами по белому фону».
«А как же читать?»
«А вот так».
Сунул мне под нос меню. Бумага там была матовая, а буквы блестящие, поэтому разобрать написанное худо-бедно удавалось. Наверное, при очень большом желании, которого я в данный момент не испытывал. «Ну уж нет, выбирай сам», — сказал я. — С тебя интеллектуальный труд, с меня деньги. Благо, сегодня их завались. Пари выиграл. Не каждый день со мной такое случается. Поэтому я твердо намерен тебя напоить. Полная откровенность, сопровождаемая дурацкой ухмылкой, выходящей за пределы лица, — лучшая форма скрытности. В этом я уже не раз убеждался.
— Отлично, — кивнул Малда. — Тогда для начала тютюшихумский вихрь. Давно хотел попробовать, чем они там у себя на островах спасаются от зимних ветров.
«Давай», — кивнул я, и устроился поудобней, подперев кулаком подбородок, и даже произнес про себя тоненьким, условно птичьим, а на самом деле просто визгливым внутренним голосом «Куир!» заранее, для профилактики. Хозяин трактира вышел к нам не в белом балахоне, как я ожидал, а в обычной повседневной одежде, зато физиономия его была закрыта белой маской, имитирующей полное отсутствие лица. И я, стыдно сказать, сразу поймал себя на желании тоже так вырядится. Мало ли, что маски окончательно вышли из моды. Пусть входят опять. Возражения не принимаются. Тютюшихумский вихрь оказался крепким, но не обжигающим, с явственным привкусом морской воды и соли. При том, что вода в здешних морях пресная, и подсаливать напиток для большего сходства с ней никому в голову не придет. Поэтому оценить удачное совпадение мог, наверное, только я, знакомый со вкусом совсем других далеких морей, в существование которых здесь на самом деле мало кто верит всерьез. Это вообще одно из самых удивительных открытий, какие я сделал в Йеха. Жизнь в магической реальности совершенно не препятствует формированию скептического склада ума. Скорее даже наоборот. Самый распространенный подход к чудесам здесь таков. Все, что видел, трогал и умею делать я сам, мои родственники, друзья и соседи, безусловно, существует. Остальное остается под сомнением, пока будет не доказано обратное. Рассказывают, что многие могущественные колдуны прошлого наотрез отказывались учиться перемещаться между мирами, поскольку искренне полагали такие путешествия не подлинными событиями, а очень достоверными наваждениями, и не хотели добровольно давать им власть над собой. Причем даже личный опыт переубедил далеко не всех. Вот что поразительно. Совершенно не укладывается в моей голове. Тоже, в общем, вполне скептической. Просто на иной лад. Я подождал, пока Малда сделает несколько глотков, и потребовал. А теперь рассказывай.
Что именно? Если волшебную сказку, тебе не повезло. Их я слышал совсем мало. Да и то в раннем детстве. И давным-давно забыл. А если подробности нашей торговли с Чемпаркароке, потребовавшего скидку за мое отсутствие на стройке, то ты не хочешь этого знать. Верь мне, а если...
Про куманский павильон рассказывай. Я, конечно, говорил, что не буду спрашивать, как ты это сделал. Так вот, врал. Просто от избытка чувств. На самом деле, весь день только об этом и думаю.
Правда?
— просиял Малда. — Он так искренне радовался нашей встрече в трактире, выпивке, разговору, моему интересу к его работе, что я почувствовал себя лживой свиньей. Дурацкая это была идея — устроить допрос под видом дружеского трепа. Больше всего на свете мне сейчас хотелось откровенно сказать. Понимаешь, дружище, в твоем дворце такая фигня творится. А потом выслушать, что ответит на это Малда. И придумать, как он будет выкручиваться. Вернее, как будем выкручиваться мы оба, потому что... Но в этот момент мне прислал зов на Минорих.
«Сновидец бредет по большой утренней улице», — сказал он. «Порошком пахнет от него, и след именно он оставляет. Удивительное дело. Грязь к ним не пристает, даже вода наша их обычно не мочит, а этот весь в порошке перемазался. Идет он очень медленно, никого не видит, ничего не слышит, ни на что не реагирует, и выражение лица такое... В общем, не нравится мне его выражение лица. Придешь посмотреть? Это здесь же, на левом берегу, если что».
В глазах у меня потемнело. Потому что если в конце каждого из восьми следов порошка Кель-Круальшат, обнаруженных Нуменорихом, бредет вот такой сновидец, погруженный в пучины сводящего с ума кошмара... Ладно, хорошо, будем считать, что двоих уже нашли мы с Абилатом. Третий был в колючих кустах, а четвертый попался сейчас. 8 - 4, значит, осталось еще четверо. В самом лучшем случае, если предположить, что все они измазались в дурацком порошке, и Нуменорих ничего не упустил. Значит, как минимум еще 4 человека прямо сейчас сходят с ума от ужаса. И мы ничего не можем с этим поделать. Только разыскивать их методично по одному, наугад определяя порядок. Потому что нос Нуменориха у нас один, на весь тайный сыск. А иных способов пойти по следу спящего, похоже, не существует. Вот же черт».